жилья, там, скажем, общественных зданий, но и памятников. В Чечне это выражается очень и очень сильно. Башня может быть, может выглядеть вот так вот, как она выглядела раньше, как на старых гравюрах, а иногда как ее помнят старики. Главное, чтобы башня была восстановлена.
Это, кстати, возле этих башен?
Это то, что мы увидели, сидя в тех башнях и прячась в них от дождя. Благо, дождь был такой, что намокли сильно и продувало, как в аэродинамической трубе. Здесь идет колонна, не абы, там, какое задание, просто перемещаясь с одной базы на другую. У них зачехленные пушки. Хотя, по привычке, уже на рефлексе, эти крупнокалиберные пулеметы на башнях повернуты в сторону щели, понятно, но они были зачехлены. Бойцы сидели в броне, а не на броне, чтобы случить, что сразу начать воевать. Так что ну, как нам дальше это и объясняли. Просто такие вот перемещения, иногда с проверками паспортов. Тоже попадали, иногда смотрели, удивлялись.
Господин Умаров, он тоже где-то там?
Ну, вполне возможно, где-то живет далеко оттуда, в уютной арабской квартире. Трудно сказать, это как такой вот... Как нам показалось, злой джин. Все знают, что он есть, а вот где конкретно.
Все время он снимается в каком-то лесу. В арабских странах тяжеловато с этим.
Ну, честно говоря, не задавались вопросом, но вот на том участке вряд ли. Веденский район, где и горы ниже, и леса гуще, ну, предположить можно, что там. Здесь потихонечку перебирались короткими перебежками автостопом. Это, опять же, не просто способ перемещения, а такой вот аналог приглашения в гости. И долго ли, коротко ли доехали до Ушкалоя ради вот этих башен, а потом добрались до Итумкали, чтобы посмотреть местный музей, устроенный в замке, полностью отстроенным процентов на 80. И потом поехать уже в погранзону, практически впритык к грузинской границе, где был свой огромный интерес, один из самых крупных и древних некрополей на всем Северном Кавказе, не только на Вайнахских землях, а от, грубо говоря, от Черного моря и до Каспийского. Ну, такие следы войны нам показали под Ушкалоем на турбазе.
Причем таких следов войны...
Через 10-15 минут перерыв.
А ты махни так.
Логически как-то подведи.
Гриша. До погранзона.
На можно
можно. Теоретически, да, но не настолько, но как в Афганистане.
В Калинском районе, как раз таки, вот недалеко от ЦПД, там же вот это все закрыто, если там ходить самостоятельно, несмотря на то, что у тебя есть пропуск, да, если ты будешь ходить именно, там очень много башенных комплексов. И очень много интересного, но там вот мало людей, и там много еще...
В принципе, вот этот, вся эта территория за вторым шлагбаумом, коль скоро мы заговорили о погранзоне к югу от Итумкали вдоль Аргуна, она населена практически одной общиной, это пограничники, начиная с 99 года и по сю пору. Местного населения там не было, начиная с 44 года, и даже в 57-м, когда официально разрешили вернуться, было негласное распоряжение, чтобы горцы не селились в аулах выше 2000 метров над уровнем моря. Понятно, все эти вопросы с укрупнением сел, колхозов, переселением с гор на равнину, ну и плюс еще, чтобы исключить тему, исключить дальнейшее сопротивление. Потом развал Союза, первая война и вторая, и все эти события надолго отбили у горцев желание возвращаться в эти аулы. Ну, сейчас потихонечку возвращаются, люди заводят там пасеки, выпасают скот. Для пограничников как раз вот, поскольку постоянное население состоит из них, открывают такие магазинчики сельповского типа в вагончиках, и, в общем-то, вся местная жизнь. Постоянного населения нет, но жители Итумкалинского района ездят за второй шлагбаум и там навещают те же кладбища, где похоронены предки. Там занимаются пчелами и там делают свой нехитрый бизнес. Нам, к сожалению, не повезло с Итумкалинской регистрацией, мы не могли так беспрепятственно ездить за шлагбаум и пришлось делать пропуск. Однако сейчас вот расскажем коротенько об Итумкале. Это последний населенный пункт по пути к грузинской границе, практически полностью восстановленный, целиком новые дома.
Такие старые, там
поскольку старые практически все были разбомблены. В 2002-м ни одного целого здания, кроме военной комендатуры. А сейчас в среднем выглядит примерно вот так. Ну или не настолько богато, но все равно основательно.
А раньше там в советские годы была прям сквозная дорога в Грузию?
Ну, сквозная дорога в Грузию начала появляться в масхадовские времена. Как бы сказать про независимые Ичкерии, но на федеральные деньги. Все было очень, очень хитро. В итоге пробили хорошую грейдерную дорогу практически до самой линии границы. Со стороны с грузинской стороны тоже что-то начали пробивать, но что-то там за кулисами показали большой кулак. И с грузинской стороны дорога так и не была закончена. Вот такие вот навершия на трубы. Это тоже такой элемент национального колорита. Никакой из там чеченских или ингушских домов не станет окончательно домом, пока не будет украшен вот таким вот образом. Покойческий замок, достаточно большое оборонительное сооружение в самом ущелье, в том месте, где от него ответвлялось как минимум две или три дороги. Целая крепость, которая в 2007 году выглядела примерно вот так, целая башня, остатки каких-то укреплений, какая-то новая совершенно хаотичная кирпичная кладка, кое-где остатки колючки, полусгнившие мешки с песком, в общем, бывший укрепленный пост армейский. Плюс еще мечеть конца века, так, 19-го. И вот такое вот все дикое первозданное. Сейчас замок полностью восстановлен. Где-то по старым гравюрам, где-то по воспоминаниям стариков. Главное сам факт, он восстановлен и восстановлен основательно. В нем организован как районный краеведческий музей, достаточно сильный и интересный, и музей Итум-Калинца, одного из подвижников Ахмата Кадырова, по-моему, Хусейн Исаев. Да, Хусейн Исаев, который вместе с ним при взрыве на стадионе «Динамо» в 2004 году и погиб. Тут же полностью перестроенная мечеть, какая была и какая стала, и восстановленная башня.
Мечеть.
Да, вот эта мечеть.
Да.
Жилые боевые башни, причем по кладке сразу заметно, где старая часть и где уже новое навершие.
Такое впечатление, что они ждут там толпы туристов, которые приедут.
Внутренний туризм как раз есть, очень часто привозят на экскурсии тех же школьников из Грозного, совершенно любого возраста. Сами сельчане устраивают здесь свадьбы, плюс какие-нибудь важные гости, которые посещают Грозный, их совершенно запросто могут отвезти сюда, и не зря. Да. А мы в этом месте, конкретно в этой башне, восстановленной жилой башне, впервые почувствовали себя древними войнахами, поняли, какой у них был быт, поскольку сотрудники музея организовали на... Да. Поселили нас здесь, поскольку на первом этаже была, собственно, музейная экспозиция, на втором был офис, одновременно компьютер с интернетом в жилой-то башне средних веков и бурки, на которых так приятно было спать. В итоге, да, вообще по ходу путешествия у нас было два таких опыта. Это был первый, скажем так, пристрелочный, потом, когда мы оказались во втором музее, под открытым небом, который был посвящен чеченской архитектуре, мы почувствовали себя предками современных чеченцев в полной мере, что касалось бытовых деталей. Здесь же, вот в таком многобашенном месте, куда мы, собственно, и стремились, ради чего сюда и ехали, Тумкали, мы впервые увидели петроглифы в таком виде, в том же объеме, в каком читали, еще не сходя с места, еще только готовясь к поездке, во всем их многообразии. При строительстве башен их наносили вот на такие огромные камни, которые ставили над дверным проемом, над оконным проемом, огромные камни угловые камни сразу над фундаментом. Самые разные знаки, будь то солярные знаки свастики, будь те же самые солнышки, только уже в виде спирали, поскольку культ солнца был в доисламской Чечне одним из самых распространенных. Плюс еще такие обереги, вроде отпечатка ладони, или опять же автограф мастера, или можно трактовать как, скажем, символ власти, символ победы над врагом, десница побежденного врага, отпечатана на башне, на, на башне его победителя и так далее, и так далее. Но здесь, что интересно, вот эти все свежевосстановленные башни были построены, естественно, из нового камня. Возможно, по старым технологиям, хотя мы не уверены, возможно, во многих местах видели, что не пожалели и цемента. Но вот эти, камни с петроглифами, их действительно перевозили из старых разрушившихся башен по всему району и устанавливали именно здесь, чем, в принципе, повторяли старую традицию. Рушилась старая башня, брали из нее священный камень и устанавливали в новую. В принципе, дальше мы уже будем, наверное, выдвигаться в погранзону.
Так, давайте сейчас
соберемся с духом, и тогда уже поедем.
10 минут перерыв, чтобы подвигать попом, сходить в туалет можно было и так далее. Значит, за спиной у охранника на первом этаже мужской туалет, а будет женский.
Ну, Леша,
а остальные комнаты,
у нас тогда не получится про башни. Будем вставлять так, по ходу дела. Тёма, как эта штука выключается? Слушай, у меня их две, что ли? В каждом кармане. Да.
Да,
ну
я
же
собираюсь как раз. Сейчас вот мне рассказал товарищ, который сказал, что там все как-то грустнее там.
Про что?
Ну, про как бы коррупцию, про полицейский беспредел, про
цензуру, диктатуру. Цензура, диктатура есть.
То же самое, что в России, но только раз в 10, как все такое.
Не, ну там это сосредоточено в руках одного человека, и поэтому...
То есть у него, я его слушал, что-то какое-то ощущение такое безнадёги, как бы наоборот.
Нет,
было.
Нам рассказывали соседи чеченцев, там из Дагестана парень подвозил, там из Осетии, еще откуда-то. Да, вот молодец, он делает для республики, а наш там для родственников своих и больше там не распространяется.
Мне говорили как раз, что Рамзан тоже там для родственников старается.
Но сам человек говорил мне, как там, человеку, который любит свободу, там, который там не живет в рамках, мне было бы в Чечне трудно там работать.
Знаешь, в Украине такое. И там в Узбекистане тоже хвалят Путин.
Но в Косове хвалят, причем с обеих сторон, пожалуйста, задать.
Уровень цен там, продукты...
Общероссийский.
И стоимость гостиницы. В Грозный, например.
Но у нас было два или три гостиничных опыта. В Грозном, может быть, в этих огромных небоскребах. Там от 6 тысяч. Обычно полторы, максимум две. Несколько частных гостиничек в Грозном.
От полутора,
может быть, 1200, может быть, еще как-то в самом Грозном. Но на селе то, что мы нашли, вот в Утумкале сейчас рассказывали про поселочек. Там есть частная гостиница, как местная женщина открыла. Тоже в пределах 1000, плюс-минус 200 рублей. Плюс еще боковое ущелье, вот сам Итумкале, дальше по Гранзона, и боковое ущелье, уже дорога на соседний район, на Шаройский пошла.
И вопрос...
Там есть еще одна гостиничка, просто частный дом, только побольше и побогаче соседних.
Общий уровень заминтованности, то есть там остановка человека, проверка паспорта.
Заминтованность высокая, таких вот докапываний ни за что практически нет. Из любопытства, да. В КТОшных районах этих горных, ну, ребят, у нас службы, вы извините. Самый такой вопиющий случай адский, ну, на всякий случай сняли отпечатки. Типа, мы возбухли, конечно, за что мы, ничего не совершали, за кого вы нас держите. Ну, помялись, у нас добровольная дактилоскопия, и нас первых добровольно заставили это пройти. Сказали, что, мол, ну, если вдруг кто-то что-то натворит, мы будем знать, что это сделали не вы.
Это обозначен весь маршрут, да?
Ну, это наш теперешний маршрут был. От Кизляра вот так вот добрасывались в Грозный. В Гудермесе нас позвали в гости, мы там переночевали. Ну, город не смотрели, просто общались. Человек интересный был. Астраханский чеченец, который потихонечку переселялся сюда и уже намеревался перевести семью. А вот это остальное, да, наши вывозки. За исключением... Радиально, естественно. Не то, чтобы мы жили в Грозном и рано или... Естественно.
А сколько времени вы всего путешествовали?
Две недели как-то так, за все про все. И плюс еще до кучи...
Понятно. Южную ездили, Осетия?
В Южную отдельно, в августе. Та наша конкретная поездка, она как раз вот куда щупальца вот эти протянулись, туда и ездили. Грузия, это была за 6 месяцев. При Союзе были нормальные пешие маршруты. Человек, допустим, с раннего утра мог выехать из Грозного, доброситься куда-то, потом под рюкзаками пройти через перевал. А там, если машина ждет, там организованный маршрут в Тбилиси, и либо на следующее утро, либо если совсем быстро вечером того же дня где-нибудь...
Тут более населено Южный Скон.
Нет, нет, не очень, не очень. Но тут все эти маразмы с КТО и по Гранзоне, атовистичные. Там война, ну все, нормально. Населенки нет, боевиков, ну кто там будет бегать, полтора человека от силы. Но все держится, ну по инерции во многом, машина такая. А во-вторых, боевые, во-вторых, выслуга лет, день за три, все такое прочее. Естественно, это выгодно поддерживать. Здесь погранзоны нету. В принципе, вот мы еще будем рассказывать, как это с грузинской стороны выглядит. Ну, в двух словах, виза есть. Или легально находишь, сейчас и виза не нужна в Грузии. Можно подойти вплотную к этому шлагбауму, посмотреть на горы, которые уже на чеченской стороне, и все. Вот. Плюс еще немножко поперемещались в соседнем ущелье. Там покинутый замок уже лет так 80.
Я в этом ущелье был. Вот здесь.
В каком?
Ну, вот,
ну это Казбеги, это Казбеги, это наезженная дорога. Это Тазбичи, Тазбичи. 1200, если по ценам. Вот, по комфорту тоже замечательно, и плюс еще там как-то столоваться.
Можно брать центры, есть такие гостиницы?
Нет, Тазбичи это просто село из множества хуторов. Там, если захочешь обойти все, то не обойдешься за целый день. Мы узнавали заблаговременно, что в Грозном, понятно, есть, не может не быть. И Тумкали узнали на месте. И Тазбичи узнали тоже, вот когда списывались с той девочкой из турфирмы. В принципе, можно. Если человек не морочится гостиницами, не возит с собой палатку, в любом селе, а? Пятеро детей.
Причем двое из них приемные.
Не-не-не, приемные еще, плюс к этим. Можно просто стучаться в селы, как минимум на одну ночь приютят. Где-то могут там, как там, что там, зарегистрировался. Ну, иногда. Это скорее на посту будет, в этих КТОшных горных районах. Если где-то на равнине, то скорее зазовут сами, чем ты будешь куда-то стучаться.
Вот.
Есть где переночевать. Ну, в бытовом отношении. У нас было три человека, которых мы. Вот один, вот в Рус-Мартане в музее, мы ехали уже к нему в гости. Два человека, которые нам делали пропуска, мы с ними развиртуалились и уже познакомились по-настоящему. Тоже все замечательно оказалось. Они вписали и рассказали, как чего, помогли, чем смогли. В Грозном и в Назране. И третья самая большая группа людей, там остальной чеченский, ингушский народ, там знакомились по дороге в самом процессе уже. Да. Оказалось, что настолько... Тоже очень просто в бытовом отношении. Настолько избаловались, что там под конец каждого дня не думали, где будем ночевать, что поедим. Там перекус возили. Знали, там, что, чем крупнее село, тем лучше там базары, какие-нибудь такие кафешки тоже есть.
Ну, кафешки то есть там всякие есть.
Ну, рублей на 300 за двоих. Это не то чтобы нормально, это уже с посторонней помощью вылезаешь из-за стола. Да. Плюс такие там блюда космополиты, типа борща, какие-нибудь сугубо местные, там чеченские галушки, и какие-нибудь там самса, еще что-нибудь, там те же чеченцы и ингуши привезли там из Средней Азии после депортации уже там, те же рецепты.
Да-да-да. А тут другой нету дороги, мы ехали со стороны Грозного на Ведено, и дальше вот на это озеро, мы про него еще расскажем.
Здесь сообщение с Дагестаном свободное, да?
Вот. Естественно, там раньше, года 4 назад там стоял пост, тот же вагончик никуда не делся, его переделали под комнату для намаза. Причем именно вот здесь, вот на высоком месте, на дагестанской территории, ну каких-либо табличек нету, как бы у нас не было карты. Ну, Чечня и Чечня. А тут, оказывается, кусочек Дагестана проехали.
Сергей, вот из своего опыта, если, допустим, на несколько дней ехать в Чечню, какие самые интересные места?
А на сколько дней? И чистого ли времени? На неделю. Грозный постольку... Зависит от того, насколько ты любишь города?
Так.
И насколько сельскую местность?
Сельскую. То есть я люблю общаться с людьми.
Всякие антропогенные вещи, да. Этнографические или больше природа?
Этнографические однозначно.
Этнографические, аргунская обязательно. Да и Тумкали. Хочешь дальше, делай пропуск. Вот как раз вот этот некрополь, о нем сейчас расскажем.
Соответственно, останавливаться. Вот
да, где? Плюс, в Шатое, в принципе, гостиниц Грозный. И Тумкали, частная гостиничка. Тазбичи, там разница пару-тройку километров. Если здесь не остановился, остановился здесь. Потом. Если нету гостиницы, а время поджимает, уже темно, тебя просто зазовут. Будешь гостем. Каучсерфинг, хоспиталити, это Грозно все действует. Должно действовать. Если совсем уж глухие места, конец географии по местным меркам, Шаройский район. Шатой, там развилка и Нахимой. Погранзоны нету. В Шарое тоже. В
В принципе, да. Но сейчас будем рассказывать, какая бывает погранзона. У нас был суровый вариант, а был номинальный. Здесь как раз второй случай между Этумкали и Шароем. Дорога есть, но если ты в межсезонье поедешь, сейчас, например, то она может быть закрыта. Может быть закрыта безусловно, а может быть там просто вот ездит машина под свою ответственность и все. Там два перевала, двухтысячника. Ну, мы не катались, честно говоря, убоялись. Поэтому, потому что ну, у нас была своя история с пропуском в погранзону. И здесь тоже по гранзону, думаем, ладно, не будем лишний раз подставляться, сделаем крюк через Шатой, в конце концов там отъездиться можно.
А насколько там вообще нормально ехать в одиночку, не имея знакомых в этих конкретных селах?
Нормально. Любой воспитанный человек с головой на плечах.
Понятно. То есть там приемы все?
Ну, ты знакомишься, ты обрастаешь связями, тебе оставляют телефоны, ты по ним не стесняясь звонишь, потому что не просто жест так вот, как-нибудь. Можешь там посоветоваться или там, ой, слушай, я сейчас в Грозный еду неожиданно, можно ли? Ну, давай, я сейчас в городе приезжаю туда-то, туда-то. Там, либо адрес назад. Шарой жилой.
Вот, в скобки. Это
ну, это все по старой памяти писано, да. Шарой вполне себе жилой. Более того, там две крупных базы и местные, которые уже научились как-то вот там подрабатывать за счет этого. Тот же мед, те же там огород, сад, все такое.
Так, чтобы пообщаться с людьми, так и посмотреть на вот как...
Аргунское ущелье обязательно скатайся, в Кизиной смотайся. Это озеро, оно по площади побольше, чем Рица. По-моему, по высоте тоже больше, чем выше, чем Рица.
Ну, и маленькое
такое. Здесь самая такая заброшка будет. Вот если вдоль берега проедешь, там будет такой аул Хой, тоже расскажем про него. Четыре маленьких типовых коттеджика, а остальное такие монументальные развалины. Если ты от них фанатеешь, то ну, я не знаю, заполняй.
Проверить диктофон.
А? Проверить диктофон. А, давай. От людей? Ну вот...
Ну, да, еще было, как они там, ну понимаешь, традиционная
Аргунское ущелье. Плюс вот здесь предгорье и сразу резко горы, это Веденский район. Само Ведено, да. Вот сейчас еще расскажем Гунии. Это суфизм местный.
Ух ты.
Суфи. Между Первомайским и Гунией.
А туда прямые маршрутки ходят из Грозного?
Нет. Из Шали, говорят, есть. Из Ведено, говорят, тоже. Из Ведено нету. Там просто либо с местными договариваешься, либо там смотришь, по деньгам тянешь, просто нанимаешь такси, едешь. Или какая-нибудь паломническая газелька, ты узнаешь по зеленому флагу.
Понятно.
Вот. И едешь. Там дорога просто боковая и в горку идет. Не то чтобы такая супер наезженная. Вот это запросто. Грозный Шали Ведено.
Да, и там вписаться, соответственно, можно без проблем.
Готовиться. Сейчас поедем дальше.
И пожить каких-нибудь
там большое людей. Село, как в Карпатах, знаешь, так по склонам раскидано. Да. Вот это что гони. Нет, в Дагестане горы более дикие. Народ больше, такой же гостеприимный, все вот так. Не то, что «О, откуда ты свалился?» нафиг. Нет, такого не будет. Другое дело, что в самом Дагестане нам показалось больше бардака вот такого вот ментовского. Вот через Кизляр мы забрасывались, ну что, 4 часа пробыли и паспорт раз в 5 показывали.
Ну, конечно, да, знаком,
нам сказали, да. Чуваки, не расстраивайтесь, там была операция.
То есть даже
за день до вашего, точнее не так.
Интересно.
О, спасибо. Чуть не проще.
Спасибо.
Расскажем или там по ходу просто задавай вопросы. Так, Гриша, куда мы едем?
Что?
А, в пограничную зону. Валюш, поехали. Вот. История с пропуском.
Да, история с пропуском. Как раз таки вот мы сейчас продолжим. Что у нас получилось? Мы приехали сначала на границу, там...
Ко второму шлагбауму.
Да. Там нас развернули, сказали, как, у вас пропуска нет, до свидания. А мы позвонили как раз в эту линию, наша знакомая, она сказала, что обратитесь к генералу такому-то, не будем его называть.
Это был начальник погранотряда?
А, подполковник.
Всего. А подполковник его заместитель, который уполномочен тоже решать эти вопросы. В принципе, он же это все и решал, а генерал был главный, ему было не до этого.
Ему это, в принципе, он должен был эти пропуска сделать, но он не сделал. Мы стали вызванивать его, а он как раз таки был уже вне зоны действия сети.
Это вообще было в первый день. Грустный, дождливый и пасмурный.
Да. Во второй день мы переночевали в Домкале, соответственно. И
на бурках день, в башне.
Да. И во второй день мы поехали Автостопом остановили машины.
Тут нам повезло на еще один праздник. ЮНЕСКО провозгласило его Днем наследия. В Чечне, по-моему, он называется как-то похоже. А по сути, конкретно для этого ущелья все выражается в том, что телевизионщики, представители Аргунского архитектурного заповедника, которые следят за этими башнями, студенты и все заинтересованные люди, человек так 50, целый караван такой, едут туда, чтобы полазить по этим башням, посмотреть за их сохранностью, что с ними произошло, что нужно сделать в обычный непраздничный день, ну и чтобы приобщить молодежь к историческому наследию. Вот те же самые студенты, девочки с биофака ЧГУ, как раз выбирались туда одним большим караваном. Тут оказались мы, нас были с радостью готовы взять, и тут же нам объявили, что нам дали добро с самого верху, и даже прислали целый УАЗик с молодыми ребятами и офицерами, которые готовы были нас туда привезти и посопровождать. Тут мы встали перед выбором, а что же, как же нам делать? И в итоге выбрали оптимальный вариант, чтобы приехать на военном УАЗике-таблеточке, поснимать все эти башни и склепы почти в их первозданном виде. Не-не-не, Валюш, чуть назад. В их первозданном виде, а потом уже увидеть то же самое, но с нашествием всего народа с равнины, который тоже, как и мы, приехал проведать эти башни. Вот так выглядит дорога после второго шлагбаума, та самая грунтовка, проложенная в сторону грузинской границы в масхадовские времена. Мы едем на УАЗике-таблеточке с молодым парнем, лейтенантом из разведки, шофер, все контрактники, люди, в отличие от тех же там чеченских полицейских или кадыровцев, люди в основном командированные, заключившие контракт года так на 3, может на 5.
Вот. Кстати, значит, сопровождающих ребята очень хорошие попались, и нам действительно это было очень выгодно вместе с ними поехать, во-первых, потому что мы не напрягали бы вот эту делегацию представителей, многих всяких конфессий. Во-вторых, мы просто опередили эту конфессию 50 человек.
Караван,
да. И сумели все пофотографировать. И вот парни, они попались очень дружественные, вот что касаемо войны.
Замечательные люди и строгая система, да. Вот такое сочетание и замечательность.
Поразило, что один из них был копия, просто вот такая копия Сергея Петрова-младшего.
Мы ему тут же об этом доложили, и он сказал, что мы 42-е, кто ему об этом сказал.
Да, и вот как-то вот такое вот все было в таком вот интересном.
Ну, возможно, ему говорили, начиная с училища, возможно, после выпуска, поскольку с того времени прошло не так много лет. Да.
А может быть, это и есть.
Про самих туристов не скажем, ибо второй шлагбаум, пропускная система и все такое прочее. Ехали мы тут, проще говоря, по позвоночному праву, за нас замолвили словечко. Вот, и приехали мы в итоге туда, куда хотели. Цойпеде, Дом Божества. В переводе, один из крупнейших на всем Кавказе средневековых некрополей, наряду, пожалуй, с Даргавсом в Северной Осетии, в 5 или 7 километрах от грузинской границы, 2 или 3 боевые башни, около полусотни склепов, начиная века так от 10-го и заканчивая 17-м, вплоть до до исламизации Чечни, ну, подавляющее большинство этих склепов, захоронений относится к веку так, 13-15. Располагается это все на берегу Аргуна, на месте слияния этой реки с маленькой ледниковой речкой Мешихи. Тут же у подножия, уже после Второй Чеченской войны, выстроена большая современная застава, такая с тем же названием Мешихи. Высокий скальный мыс, защищенный камнем с трех сторон, а с четвертой стороны он просто примыкает к горному массиву. То есть в эпоху, когда не было вертолетов и прочей авиации, взять это место было достаточно сложно. Здесь был не только крупный некрополь, но и большой аул, целая россыпь аулов по окрестным горам, историческая область Мелхиста. Страна солнца, действительно очень солнечные места, около под 300 дней в году, горный воздух, постоянный ветер, вот такой вот микроклимат. Почему именно студентки-биологи с нами ехали? Им было интересно изучить, как меняется флора, местная растительность по мере подъема в горы. А подъем тут достаточно... Да, да, представитель местной фауны в чеченской доисламской мифологии, в чеченском язычестве, вестник богини весны, между прочим. И вот как раз стандартная картинка того некрополя Цойпеда. Самые разнообразные склепы, от подземных практически незаметных, до слегка выступающих полуподземных и до таких вот монументальных сооружений,